говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Актуальные новости и драматические события часто вторгаются в сетку наших регулярных программ. Так случилось и на этот раз. Читаю в новостной ленте. В российские книжные магазины поступило письмо со списком из 37 книг, выпущенных издательствами «Ripoll Classic» и «Дом историй». Их поставщик попросил вернуть или уничтожить оставшийся тираж этих книг во избежание неблагоприятных последствий. В список, среди прочих, попали американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Джеффри Евгенидес, философ Славой Жижек, несколько книг писателя Виктора Ерофеева, в частности, «Русский апокалипсис» и «Энциклопедия русской души». Как составитель и ведущий архивного часа я не мог не отозваться на это известие. 20 лет назад программу с таким названием Виктор Ерофеев вел на «Волнах свободы». Предлагаю послушать некоторые выпуски этой часовой передачи. Как всегда, перед каждой половиной радиочаса звуковая цитата из программы. Энциклопедия русской души. Тема «Модно быть умной». В гостях у Виктора Ерофеева главный редактор журнала «Мадам Фигаро» Екатерина Семина, писательница Анна Матюхина и поэт Владимир Вишневский.
Ну, на мой взгляд, по крайней мере, умная женщина — это женщина, которая понимает, как нужно одеться, чтобы
она
быть адекватна, привлекательной. Да.
Вот давайте все-таки скажем формулу умной женщины. Умная женщина — это та самая женщина, которая адекватна.
Абсолютно точное слово.
Правда?
Абсолютно.
Тот человек, который себя видит, определяет свои параметры и с этими параметрами умеет справиться. Тот, который неадекватен, он, конечно, не может прийти ни на ум, и, наверное, строго говоря, на какую-то длительную сексуальность. Вот один раз, может быть, и получится.
Длительность – это как длительное счастье. Я сам дома иногда мучаюсь с умной женщиной. Хочется действительно, так сказать, хочется, чтобы тебя не перебивали. Вот, в то же время есть райкинский пример. Может быть, девушки не помнят, но мы с тобой помним. Закрой рот, я все уже сказал, ты помнишь, да?
Конечно.
Естественно, закрой рот, я все уже сказал. Я просто хочу, может быть, для разрядки, избегая слова анекдота, но в ранге притчи рассказать анекдот, который, анонсирую его сразу здесь, когда я его рассказал при Маше Арбатовой, известной феминистке, она даже вставила в доклад отчетный. А анекдот такой: почти типовая ситуация, в роддоме к роженице приходит акушер и говорит: да, у вас родился ребенок, но мы вынуждены вас расстроить. А когда что такое? У вас родился гермафродит. И вдруг она спрашивает: а что это? Ну, как вам сказать? Это когда есть и мужские, и женские органы. И она говорит: что, и пенис, и мозги? Это мой вклад в тему.
Замечательный анекдот.
Хорошо.
Энциклопедия русской души. Модно быть умной. Впервые в эфире 23 апреля 2004 года.
У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Мадам Фигаро» Екатерина Семина. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте.
Писательница из Екатеринбурга Анна Матюхина. Здравствуйте, Аня.
Здравствуйте.
И поэт Владимир Вишневский. Приветствую вас, Владимир.
Приветствую, принародно.
Тема нашей сегодняшней передачи – «Модно быть умной». Дорогие наши слушатели, эту тему мы затрагиваем в рамках вообще разговора о женщинах. И на предыдущих программах, и на последующие тема «Женщина, женская доля» – это наша любимая тема. Сегодня мы ее уточняем. Дело в том, что Екатерина Семина, которая издает, как вы только что сейчас услышали, журнал «Мадам Фигаро», одним из лозунгов этого журнала сделала как раз вот это самое высказывание: «Модно быть умной». Кстати говоря, это высказывание действительно очень актуально, потому что женщины попробовали быть и просто модными, и попробовали быть крутыми, и попробовали быть отвязными, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, на мой взгляд, они никогда не переставали быть умными, а сейчас ум становится модной темой. Вот это я бы хотел обсудить с нашими костями, если действительно ум становится модной темой. Поэтому совершенно закономерно, если я начну наш разговор с Екатерины Семиной, которая эту тему нам и предлагает через свой журнал «Мадам Фигаро». Катя, как вы дошли до такого умозаключения? Как оно
как
к вам пришло?
Да.
Как оно пришло вам в голову?
На самом деле, поначалу это было некое такое чисто интуитивное ощущение, потом мы начали изучать наших соотечественниц, и на самом деле это стало понятно, что это настоящая тенденция такая социальная, которая существует в нашем обществе. Появился новый класс женщин, молодых, успешных, самостоятельных, счастливых, можно
московских
сказать.
Московских только?
Нет. Ну,
общероссийские.
Да, мы в основном занимались, конечно, изучением крупных городов. Вот, но я думаю, на самом деле, что это действительно общероссийское явление. Ну, по крайней мере, вот в крупных городах это настоящее явление. То есть это действительно серьезная группа, часть нашего общества. Это совершенно новое явление, потому что...
Жили столько много счастливых. Вы сказали слово «счастливое», это серьезное
ну,
слово.
Ну, вы знаете, вот женщины, которые самореализованные, у них есть интересная либо профессия, либо просто какое-то интересное занятие. Они даже пусть не работают, но например, там, не знаю, что-то создают, да, там, какую-нибудь студию, творчество для детей. Неважно. Главное, что у них есть в жизни что-то, вот, какое-то интересное дело.
В работе, да?
Нет, почему?
Вообще.
Счастье – это состояние некой души, да, в любом случае. Но если женщина успешна, самореализована, она себя нашла, она постоянно стремится к чему-то новому, она хочет самосовершенствоваться, развиваться, я думаю, что, в общем, этих женщин всех можно назвать счастливыми, да.
И этих женщин можно назвать и умными, потому что они научились самореализовываться, правильно?
Да, да. Они прекрасно адаптируются в нашей сегодняшней ситуации. Да, вот в первом номере у нас есть как раз статья про адаптацию социальную. Вы видите, что женщины адаптируются лучше мужчин. То есть...
А когда вот началась эта тенденция, что женщины стали себя реализовывать и получили возможность счастья измерять своими собственными внутренними состояниями, а не просто пришел молодой человек и сказал, давай будем счастливыми. А она сама, женщина, решила. Это где, на каком уровне? 10 лет назад, 5 лет назад, сейчас только наступило. Когда вот это поколение пошло?
Ну вот смотрите, значит, мы считаем так, что этим женщинам сейчас от 25 лет, от 25, там, не знаю, до 40, условно говоря. Конечно, это условные очень рамки, естественно. Вот, ну, скажем, там, 7 лет назад эти женщины учились, либо они были студентками, либо они получали второе высшее образование. Вот, то есть они еще не были самореализованы, они стремились к этому, но еще пока до этого не дошли. Сейчас можно сказать, что уже огромный пласт этих женщин, которые и с образованием, и с прекрасной профессией, и посмотрели мир, и уже сформировавшиеся личности. Да? То есть это не девочки-студентки, которые себя ищут, они себя уже нашли.
Катя, а можно ли сказать, что это какая-то калька с вашей собственной души? Можно ли сказать, что у вас тоже такое состояние в жизни, когда бы вы могли сказать, я счастливая.
Да, абсолютно. И вот так случайно, наверное, сложилось, но я, например, себя четко ощущаю частью вот именно этого пласта женщин, потому что мой личный опыт соответствует общему опыту. То есть в какой-то момент я окончила институт, уехала там учиться за границу, вернулась сюда, строила какую-то карьеру, при этом занималась семьей. То есть все вот как-то все очень полное. Опять же, вот в первом номере мы их описали, да, мы сделали специальные исследования, уникальные совершенно, мы их описали. Выходит по всем параметрам, что эта женщина совершенно идеальная. У нее все как бы вот и семья есть, или, по крайней мере, она мечтает об этом. То есть это не феминистка, это женщина, которая каким-то образом является мостиком между прошлым и будущим, соединяя вот капиталистическую хватку, практичность такую, прагматизм, желание действовать. И в то же время именно благодаря им мы сохраняем еще традиции какие-то, свойственные именно нашему обществу.
Вот, Володь, смотри, опять получается, что у наших женщин лучше дела обстоят, чем у мужчин. Ведь так вот спросить вас, да, считаете ли вы себя и счастливым, и богатым, ну и даже умным как-то, ну это все мужчина скажет, подождите, что вы мне такие вопросы задаете? Ваше мнение.
Можно утешаться, что могло быть хуже, но я хочу сказать, что для меня вообще это не удивляет, потому что у меня есть сложившееся одно из самых сложившихся мнений давно и убеждение мое насчет того, что вообще женщину ставлю выше в умственном отношении, чем мужчин, и в этом заверяю заранее. образования, начиная от присутствующих милых дам до наших слушательниц, в этом нет зарабатывания дешевого капитала у женского электората.
Никакого мужского кокетства нет.
Нет, нет, нету, и хотя у кого же еще зарабатывать. Но тем не менее, я хочу сказать, что в долгих спорах в юности там, с моим коллегой, поэтом Алексеем Дедуровым, о высоте женского ума и всех его приметах, природности, выживательности такой, он мне сказал интересную вещь. Я даже не приписываю его догадку себе, хотя это лестно, я вся цитирую, это со ссылкой на первоисточник, но он сказал, я всегда думал, почему я горю на женщинах? И только в индийском эпосе Махабхарате я нашел разгадку. Там написано, что мужчина умен от книг, а женщина от природы. Она воспроизводит генетически весь опыт поколений. А я уже своей цитатой добавлю, что кто-то из древних, так обычно принято говорить, когда забыл, кто это сказал, сказал, что в своей жизни я встречал полных идиотов, но никогда не встречал ни одной полной идиотки. Вот это, так сказать, экстремальный пример. Я вообще считаю, что действительно, вот продолжая уже, так сказать, выходя на нашу тему конкретную, очень важно, что карьерные успехи женщины сегодня, вот того пласта, о котором вы говорили, карьера успешной не является компенсацией за какую-то неудачу в личной жизни, не несет какой-то компенсаторной функции. Вот у меня тоже много примеров, когда есть все вот в такой вот трудной, но гармонии. Действительно, как бы женщина ловчее и гармоничнее управляется с этими двумя позициями. Я бы только сразу, пока не забыл, может быть, дал такой ненавязчивый совет. Я многим придумал от души название, в частности, вот Витя знает название книги Ирины Хакамады «Девичья фамилия». Это я придумал и считаю это идеальное для нее название, потому что ее фамилия «Судьба». Я бы, может быть, вам, пока нас никто не слышит, мягко посоветовал, может быть, этот слоган выполнит свою роль, как первая ступень ракеты, и отпадет. Я бы, может быть, посоветовал вам, может быть, стильно быть умной, наверное. Со словом «модно» надо осторожнее, стильно быть успешной, но это мое личное, частное, мужское мнение, которым, конечно, можно пренебречь.
Я запишу,
но стильно
я
быть, стильно быть умной, наверное, стильнее немножко. Стильно оправдывать худшие опасения, лучше быть...
Катя стиль... достает ручку,
всё,
листок бумаги.
Бесплатный креатив от Вишни.
Спасибо.
Аня, мы говорим с Аней Матюхиной. Напомню, что Аня Матюхина писательница из Екатеринбурга, московский издательстве «Зебра Е», видимо, где-то к концу апреля, в начале мая, на празднике, выпускает книгу, которая называется «Одинокие пиплы».
Очень надеюсь на это.
Очень надеюсь на это. Скажите, Ань, а вот не кажется ли вам, что вот такая эйфория по поводу счастливых и умных женщин, это все-таки московская столичная тема, а там чуть дальше от Москвы все-таки женская доля, это тяжелая доля, даже в молодом и в среднем поколении. Ваше мнение?
Ну, я считаю, что умным женщинам как было трудно в России, так и будет трудно довольно долгое время, в основном из-за того, что очень многие мужчины в России просто не привыкли воспринимать женщину как равноправного партнера, прежде всего в интеллектуальном плане. То есть очень мало таких действительно по-настоящему демократичных и гибких мужчин, которые способны и хотят
вот
признать
Володя
женщину равной.
Опять ругают мужчин.
Да нет, пусть... меня это не ужасает. Да,
пожалуйста, пожалуйста.
То продолжайте. Есть на самом деле таких мужчин немного, и если женщине повезло, и действительно повезло найти такого мужчину, который может оценить ее ум, ее какие-то творческие амбиции, ее, может быть, карьерные устремления. Это действительно счастливая женщина. Но очень часто, например, я слышу от наших бизнесменов такие слова: все равно, не забывая о том, что мы живем в азиатской стране. А кто главный в азиатской стране, или в азиатской семье, или в азиатской организации, это, конечно, мужчина.
Екатеринбург как раз на границе находится.
А мы на границе, да, мы пограничные.
Но все-таки с азиатской стороны, насколько я помню, если ехать в сторону Москвы, то там и есть граница.
Да, правильно? Граница между Европой и Азией.
Да, и значит, там уже у вас процветают азиатские нравы, да?
Я думаю, у нас происходит, может быть, смешение европейских нравов и азиатских. То есть есть люди и европейского типа, и азиатского, вероятно.
Как раз город очень культурный, прошу прощения.
Город очень культурный.
Я недавно выступал там. Обе пришедшие на концерт женщины мне похлопали, но я хочу сказать, что... ну,
как и первая, и вторая.
Обе читают. Я просто хочу сказать, что мы с тобой знаем, сколько Екатеринбург дал и «Кормильцев», и «Наутилус», и там прекрасный журнал выходил, «Микс моей культуры». Давно, правда. Вот еще одну писательницу мы в Москву залучили,
да,
в наше любимое издательство, но об этом ниже.
Но, тем не менее, давайте еще продолжим. Вот вы говорите, что есть такая тенденция, есть противостояние этой тенденции в лице наших азиатов. Все-таки куда движется мир? Можно ли сказать, вот то, что Катя предлагает в качестве темы журнала «Модно быть умной», и вообще «Мадам Фигаро» умный журнал для умных женщин и модный журнал для модных женщин одновременно, можно ли сказать, что эта тенденция будет продолжаться? Или все-таки вот она сейчас вот так вот все хорошо, хорошо вроде бы? а потом опять мы куда-то сползем. Ваше мнение?
Да я думаю, все-таки эта тенденция будет продолжаться и будет дальше развиваться, развиваться по нарастающей, потому что я думаю, что у очень многих женщин есть действительно потребность в том, о чем говорила Екатерина, то есть в реализации, в открытии, может быть, чего-то нового. И в этой связи мне хотелось бы, знаете, еще вот один такой аспект этой темы затронуть. Зачем человек вообще стремится быть умным? То есть какой целью он, может быть, наращивает свою интеллектуальную мускулатуру?
Мы сейчас, это тоже интересный момент. Мы сейчас затронули этот аспект, а я напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Мадам Фигаро» Екатерина Семина, писательница из Екатеринбурга Анна Матюхина и поэт Владимир Вишневский. Тема сегодняшней передачи «Модно быть умной». Так все-таки давайте продолжим эту тему насчет ума. Аня, откуда берется женский ум? Точно ли от природы, или это все-таки наносное, насыпное?
Ну, безусловно, не только от природы. Я думаю, это зависит очень во многом от образования.
От образования.
От образования, от воспитания.
А наше российское образование дает возможность быть умным? Или, наоборот, надо вопреки этого образования становиться умным?
Я думаю, с одной стороны, наше образование, безусловно, дает возможности быть умным, если ту информацию, которую ты получаешь, ты используешь в качестве справочного материала для последующего самообразования.
Вот Володя тоже кивает голову, да?
То есть... Я киваю, да. Я просто хочу, если мне уже позволено сказать, у нас культдам в эфире, конечно, которых не стоит перебивать, и тем не менее, мы с тобой... Хорошо помним наши школьные годы, при всей небольшой разнице в возрасте, сколько лишних предметов мы конспектировали, учили. Известная цитата уже на грани усталости. Кто-то из Чуковских сказал, что в России надо жить долго, и до всего доживешь.
Это Герцен, ну, неважно.
Да, значит, приписывали разным, уже разным. Но, тем не менее, это, кстати говоря, действительно, надо проверять всякий раз. Но, тем не менее, мы дожили до свободы выйти ночью, купить все что угодно, вспоминая, на что клали жизнь наши родители. Мы дожили до времени, когда, в общем, женщина может сделать в России карьеру и может вовремя получить хорошее образование при всем трудном вхождении России в цивилизацию, замедленном. И я считаю, что сегодня, по-моему, все-таки пример успешных женщин, чуть повторяюсь, я скажу, у которых все-таки все более-менее гармонично, и карьера не компенсация за семейной не является, а, так сказать, наряду.
Я считаю, это мы не повторяемся, это мы вместе с вами радуемся.
Радуемся, да. Я просто хочу, сказать, что вообще умная женщина вот в таком типажно-карьерном, что ли, даже стервозном, это тоже, кстати, важная категория, к ней можно вернуться, это, так сказать, важная привлекательная черта. Все-таки это еще
это
привлекательно,
привлекательно
и, не побоюсь этого слова, ну, в общем, умная женщина, это сексуально.
И стервозно.
Обязательно. Обязательно.
Сексуально, стервозно.
Обязательно. Какая женщина, о боже.
Я спрошу, Катя. Да, что
ну, почти,
Владимир понимает по словам стервозно, если это умение постоять за себя и там вовремя ответить, ударить каблуком по ноге, если вдруг совсем уже переходит.
Это форма женственности. Ну, это форма женственности, я считаю, стервозности.
Вот, сексуальный, да, конечно. Во-первых, потому что, на мой взгляд, по крайней мере, умная женщина – это женщина, которая понимает, как нужно одеться, чтобы
она
быть адекватна. Привлекательной. Да.
Вот давайте все-таки скажем формулу умной женщины. Умная женщина – это та самая женщина, которая адекватна.
Абсолютно точное слово.
Правда?
Абсолютно.
Тот человек, который себя видит, определяет свои параметры и с этими параметрами умеет справиться. Тот, который неадекватен, он, конечно, не может прийти ни на ум, и, наверное, строго говоря, на какую-то длительную сексуальность. Вот один раз, может быть, и получится.
Длительность – это как длительное счастье. Я сам дома иногда мучаюсь с умной женщиной. Хочется действительно, так сказать, хочется, чтобы тебя не перебивали. Вот, в то же время есть райкинский пример. Может быть, девушки не помнят, но мы с тобой помним. Закрой рот, я все уже сказал, ты помнишь, да?
Конечно.
Закрой рот, я все уже сказал. Я просто хочу, может быть, для разрядки, избегая слова анекдота, но в ранге притчи рассказать анекдот, который, анонсирую его сразу здесь, когда я его рассказал при Маше Арбатовой, известной феминистке, она даже вставила в доклад отчетный. А анекдот такой, почти типовая ситуация, в роддоме к роженице приходит акушер и говорит, да, у вас родился ребенок, но мы вынуждены вас расстроить. А когда что такое? У вас родился гермафродит. И вдруг она спрашивает, а что это? Ну, как вам сказать? Это когда есть и мужские, и женские органы. И она говорит, что, и пенис, и мозги? Это мой вклад в тему.
Замечательный анекдот.
Хорошо. Катя, давайте двинемся дальше. Вот смотрите, на Западе, как вы знаете, вы туда ездите, на Западе есть такое ощущение и среди феминисток, и вообще среди умных женщин, что мужчины боятся умных женщин, что вот западные мужчины женщин боятся. У нас как бы еще мы к этой теме не пришли, потому что у нас есть другие хлопоты, другие заботы. Но когда люди уже давно имеют свободу ночью все купить, и более того, они уже ночью не бегают ничего покупать, как в Берлине,
тоже
где все закрыто,
да, свободы, да.
Вот, то тогда они доходят до каких-то новых идей. Я помню, вот когда я путешествовал по миру с немецкой журналисткой, она меня долго, мы плавали по разным рекам, и на каждой реке она меня долго и очень убежденно подталкивала к мысли, что ты меня боишься, потому что я умная. Но я ее совсем не боялся. Но мне все... Она говорила: нет, ты обманываешь, ты меня боишься. Я говорю: ну послушай, я не боюсь тебя.
Она надеялась на это.
Одно соображение просто в темп шагов. Я считаю, то, что в России мы как бы не боимся умных женщин, это проявление нашего российского безрассудства на Западе, по-моему.
Боятся ли мужчины умных женщин, Катя?
Ну, мне кажется, что на Западе точно боятся, потому что на Западе все-таки сейчас еще до сих пор умная женщина — это, конечно, феминистка. То есть она все-таки стремится, на мой взгляд, к некому такому подавлению. Вот хочется как-то влиять, пытаться доказать, что я вот, по крайней мере, на том же уровне, а может быть, даже и выше.
То есть гермафродит с мозгами.
Заплатить за себя в ресторане обязательно.
Да, это точно.
И в кино.
А вот, например, ну, мне кажется, что умных женщин в России мужчины бояться не будут, потому что все-таки, я уже это говорила, жительница России, умная женщина, она не феминистка. Там вот буквально вчера мы там общались с девушками, удивительные, совершенно замечательные девушки, открытые, с образованием, умные, вот именно наши, они сидят и говорят: вы знаете, я теперь сижу вот и смотрю с мужем футбол, он меня к этому приучил, да, то есть это вот нет такого давления, да ты что, ты смотришь этих мужиков, которые там носятся за этим. Просто девушка садится рядом, и она принимает точку зрения любимого человека. Да. Вот
ей становится сказать, интересно. Что это и есть умный ход.
Конечно.
Хороший силлогизм назревает. Да, да. В России умная женщина не феминистка, а феминистка скорее не умная. Не ум в России.
Это точно совершенно, да. То есть я считаю, что да, это вот типичное поведение умной женщины.
Рождаются просто афоризмы тут.
Да, записываются.
Я хочу просто, Катя, я не сказать, есть в России действительно может быть иное настроение иного мужчины, пусть даже не глупого, не обязательно обломого такого творческого. У меня есть такая строчка: «Возглавь меня, любимая, возглавь».
Чудесно. Чудесно.
Ань, как насчет боязни?
Ну вот в некоторых случаях мужчины, российские мужчины, говорят, что они боятся женской непредсказуемости. То есть, например, если мужчина и женщина одновременно хотят перейти дорогу на красный свет, что делает мужчина? Мужчина переходит дорогу на красный свет, не оглядываясь, может быть, на машины. Что делает женщина? Она вначале пройдет немного по дороге, потом она все-таки подумает, что это красный свет, и возвращается обратно.
Это
и водитель
опасное,
не знает, что делать. Водитель не знает, что делать. Или останавливаться, или ехать дальше.
Хотя то, наша передача не посвящена дорожному движению и правилам дорожного движения, но должен сказать, вот этого, пожалуйста, никогда не делайте, ни мужчины, ни женщины. Если пошли, так пошли.
Да.
Это же правда, но это касается не только дорожного движения, но и вообще жизни.
Общем, да.
Правда? То есть, если уж идешь на красный свет, так иди на красный свет, возвращаться не надо.
Женщина не всегда последовательна.
То касается дорожного движения.
Может ли умная женщина быть непоследовательной?
Вероятно, может, потому что у женщины еще очень развито эмоциональное начало. Иногда, когда эмоциональное начало оказывается сильнее рационального, то действительно она может быть непоследовательной.
Что касается
движения. Я просто, да, просто возникает масса, так сказать, подает какой-то компьютер масса, да, самоцитаций, уж извините, так сказать, диагноз такой. Но тему дорожного движения я, с точки зрения женского ума, я однажды пытался закрыть так, я не буду все стихотворение читать, просто начало такое. Помню праздник на нашей улице, и с тех пор, становясь лишь старше, я люблю, когда бабы паркуются. Правда, лучше держаться, ну, это все продолжают сами. В общем, как говорится, повезло же в начале века, нам вот что здесь принимает масштабы, но как чисто, светясь коленками, на Руси паркуются бабы. Это тоже проявление, я считаю, каждая женщина по жизни рулящая. И, наверное, пример карьерных женщин умных это подтверждает, так сказать, в обобщенном смысле.
Катя, а вот мы затронули очень важный вопрос. Так ненавязчиво всплыла важная тема. Женская логика логика. Казалось бы, женская логика – это и положительное, и отрицательное явление. Но, тем не менее, вот с точки зрения умной женщины, имеет ли эта формула право на существование? Ведь женская логика – это что-то обидное при всем том, что женская логика – это отличительное качество. Но так вот, ну, у нее женская логика. Ну, как-то вот, ну, не слишком это умно. Как на ваш взгляд?
Но это точка зрения мужская, чисто. Мужская. Что женская логика – это не слишком умно, потому что на самом деле это известный научный факт, да, что мозг мужчины отличается от мозга женщины. Это совершенно нормально. Физиология другая, поэтому у мужчин своя логика, у женщин другая. Это не значит, что она хуже, просто мужчинам труднее ее понять.
Но когда мы говорим у них своя. Женская логика – это понятно. А когда мы говорим мужская логика, мы разводим плечами, то есть разводим руками, пожимаем плечами.
Мужская – это логика, а женская логика – это женская логика. Это,
да. Ну да, логика... потому что изначально это было сказано мужчины. Понимаете?
Правильно.
А раз как
кто известно, первый,
да,
тот...
Да, тот все другие – это ад, да, все
женская логика и женская доля. Не говорит, что мужская доля.
Да. Правильно. Да. Вот на этом мы сейчас будем заканчивать первую часть нашей программы. На волнах радио «Свобода» вы слушаете нашу передачу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях, напомню, главный редактор журнала «Мадам Фигаро» Екатерина Семина, писательница Анна Матюхина. А кто не знает, тому скажу, что она из Екатеринбурга, и поэт Владимир Вишневский. Тема сегодняшней передачи «Модно быть умной». Продолжим после краткой сводки новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире «Радио Свобода» архивный проект. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Модно быть умной. В гостях у Виктора Ерофеева главный редактор журнала «Мадам Фигаро» Екатерина Семина, писательница Анна Матюхина и поэт Владимир Вишневский.
Как вы хотите в дальнейшем развивать эту тему? Через социологические анализы, через постановку каких-то тематических рубрик, да, через выстраивание своей аудитории как умной аудитории. Вообще, как вот вы будете дальше пахать эту тему? Расскажите нам. Я могу сказать, дорогие наши слушатели, что я с удовольствием прочитал первый номер и жду с нетерпением дальнейших номеров журнала.
Спасибо. Будем стараться. Во-первых, мы, конечно, отдаем себе отчет в том, что наша аудитория очень сложная. То есть это люди, которые очень требовательные и к качеству визуальному, и к содержанию.
Это только женская аудитория или мужская аудитория?
Ну, конечно, я думаю, что мужчинам тоже будет интересно читать наш журнал, потому что мы затрагиваем все-таки массу каких-то общечеловеческих тем. Да? Это ведь не только там модные туфельки, сумочки и так далее. То есть у нас обязательно в каждом номере будет некая тема, очень актуальная для нашего общества. Да,
я бы сказал даже, что мужчинам как раз и надо читать такой журнал, потому что мужчина прочитает такой журнал, узнает некоторые загадки женской натуры и может их использовать в ряду вину, вину и женщины.
Как некое, да, ноу-хау. И по себе много нового, кстати, узнает, наконец.
Вот, то есть это публика очень требовательная, поэтому, конечно, задача перед нами стоит, нужно всегда держать на очень высоком уровне все материалы, но и мы исходим из того, что умной женщине все интересно. То есть должно быть огромное многообразие тем из любой совершенно области. Там в первом номере, например, это социологическое исследование, посвященное им же, собственно говоря. Во втором номере главная тема – это состояние арт-рынка, да, то есть интерес, который у нас вот возобновляется к современному. И не только современному, кстати, искусству. То есть постоянно нужно искать какие-то темы очень актуальные, интересные, новые. Ну и, естественно, очень много будет посвящено именно этим женщинам, то есть какие-то портреты людей, которых в жизни вот как раз все, как мы рассказываем.
Аня Матюхина, молодая писательница, автор пока еще первого романа, да?
Первого романа.
Первого,
да,
романа. Вот в первом романе Расскажите нам, пожалуйста, одинокий пипл. Во-первых, почему пиплы, а не люди? Вроде бы как-то это выпендрёжно. Некоторые скажут, ну, это уж слишком по-умному. А, или наоборот. И, с другой стороны, есть ли там образы умных женщин?
Энциклопедия русской души. Модно быть умной. Впервые в эфире 23 апреля 2004 года.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами до сводки новостей, тому мой горячий привет. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Мадам Фигаро» Екатерина Семина, писательница из Екатеринбурга Анна Матюхина и замечательный наш поэт Владимир Вишневский. Всем вам еще раз здравствуйте. Тема сегодняшней передачи «Модно быть умной». Я вот все-таки с этой темы не слезу насчет женской логики. Вот скажите, Аня, если я скажу, что у вас замечательная женская логика, вы обидитесь на меня или нет?
Немножко обижусь, я думаю. Потому что выражение «женская логика» специально придумано мужчинами для того, чтобы немножко унизить женщину. Мне кажется, так. Или показать свое превосходство.
Володь, согласен?
Нет, я согласен. Вообще есть игра стереотипов и даже мифологем, говоря, продвинута. Значит, ну вот, вот эти все, на чем мы росли, вот я вспомнил стихотворение новеллы Матвеева, это вот, «Вино и женщины». Мы же не говорим «котлеты и мужчины». Она говорит, ну это как бы в таком самом детском выражении, потому что это уже проехали, но да, женская логика...
Ну, здесь... кстати говоря, мы-то этого не говорим, но мы так поступаем.
Мы так поступаем, потому что если не порока, то, так сказать, это сигнал радости жизни, курортный роман, это значит, вот это лето и женщины. Вино и женщины, да, вот это вот, наверное, тоже из этой области. Все-таки, я думаю, если отвечая прямо на твой вопрос, выражение «женская логика» для умной женщины заложена некая читаемая ирония.
Заложена бомба.
Конечно.
Хорошо, а вот теперь, значит, вот вино и женщины. Вот как-то одна тема развивается достаточно логично из другой. Вино и женщины, а это не обидно?
Вино и женщины?
Да.
Пожалуй, что вот это как раз обидно. Женская логика как-то меня не задевает лично, а вот вино и женщины, да, потому что это отношение к женщине как к некому объекту, который приравнивается вину, что, в общем, понятно, из уст мужчины это очень нехорошо.
У меня есть просто одно искупительное стихотворение. Конечно, им бы надо было заканчивать на исходе четвертого часа нашей беседы о женском уме, но если можно оправдаться представительству за всех, у меня есть такие несколько строк, я их прочитаю. Я уважаю женские тела. Они источник света и тепла.
Скрещение хорошо, что не добра.
Но это не все еще.
Хорошо, хорошо.
Итак, еще раз. Я уважаю женские тела. Они источник света и тепла. Скрещение рук, ага, скрещение ног. Без них бы я не в шутку занемог. Вы все о крышах НАТО, то и пот. А у меня есть свой жилищный фонд. Хозяйство коммунальное Москвы. Не мне ли обзавидовались вы? Ведь я, боготворя в своем уме, пусть и в таком, всегда готов к зиме.
Ваш комментарий.
Да, интересно. Нет, на самом деле я вот слушала вас и думала о том, что это совершенно с точки зрения мужчины абсолютно нормальная реакция, да, потому что мужчина стремится к большому количеству женщин вокруг, а женщине важно, чтобы был один свой, который вот под боком. Так что, в общем...
Ну, все-таки свой, но приличный.
В общем, желательно.
Желательно, да, приличный вообще во всех отношениях.
Вот согласись, вот действительно, наши замечательные собеседницы дают какой-то, так сказать, разгон разным мыслям, догадкам. Я вот, например, действительно, это может быть не новая мысль, но там мужчина создает Демиург, там, гений, не к столу будет сказать. Но вот кормильцы, это уже под боком. Но я хочу сказать, тот же пророк Демиург в каких-то чисто вульгарно мужских проявлениях может быть примитивен, и понятно, так сказать, зона его примитивности есть, вот когда он может действительно, так сказать, живя легким дураком и готовясь к лету, виной женщины.
Значит, ты защищаешь все-таки эту позицию виной женщины. Вот если мы все троем спросим тебя, защищаешь эту позицию?
Я защищаю как некую ипостась жизни, мужского восприятия. Ведь есть очень интересная тема. Вот был свидетелем одного спора об особенностях мужского и женского зрения. Как женщина может идти, ничего не видеть, но когда ей надо, она видит все. И как мужчина, вот мы с тобой будем сидеть, так сказать, в кофейне открытой, и мы все равно будем панорамировать. О, прошла, прошла, это как бы даже не моя мысль, прошла. Вот это вот панорамирование глазами, у меня есть, так сказать, такой привет Омару Хайяму, я прошу прощения, процитирую. Везде, куда я только не вхожу, ищу глазами баб и нахожу. Нет женщины внимания недостойной, есть дамы, по которым не хожу. И, а женское зрение? Видеть все, и когда нужно видеть ничего, идти сквозь.
Действительно, собрались очень умные гости, потому что те заготовки, ну, естественно, которые существуют у меня в голове, они, вы прямо вперед забегаете. Возникла тема женской логики, я думал о ней. Теперь я думал, естественно, тоже затронуть тему женщины и бабы. Очень важная тема для Руси, потому что, Катя, как мы с вами знаем, по-французски слова «бабы» нету, да? Вот.
Ну, там есть слово «нана», но это скорее, ну, это, да,
да, ну, это
более милое такое
это
название. Более,
ну, это тетушка все-таки, так, скорее. Больше
это тетушки. Не сексуальный объект. Тетушка, ну, это как? Родственница, нет, старая тетушка?
Нет, она, кстати говоря, может быть, «нана» сексуальная.
«Нана» — это скорее даже девчонка.
Девчонка.
Вот, типа, «нана» — это моя вот...
Как
моя...
по-болгарски, значит, «момичи». Девчонка моя,
«момичи». Да. В любом случае, девчонка, и нет, и тетка тоже «нана» может быть. Но дело вот в чем. Дело в том, что это не обидно. Все-таки у нас раньше были на Руси бабы, да, мужики и бабы. Да. Потом мужики остались, а бабы стали женщинами. В этом проблема России, действительно. Потому что и то, что вот вы в начале передачи, Катя, описали, как сегодняшний портрет женщины, это же удивительно, это можно позавидовать, действительно.
Да.
И энергичные, и у них все спорится.
И всё правда, кстати.
Не алкоголички. А вот когда происходит тот самый момент, когда баба становится женщиной, что отлетает и что остается?
Вообще, это очень интересный вопрос, на самом деле, потому
мы стараемся делать интересную передачу.
Да. Потому что вот в моем представлении, например, уж или ты баба, или ты женщина. То есть вот этой вот некой эволюции, трансформации невозможно. А я, например, когда мы делали наше исследование, говорил со социологом, довольно известным в Москве, ну, с прикладником, то есть он все эти исследования проводит. И вот в его представлении баба — это было, наоборот, очень хорошее, доброе домашнее слово.
Конечно.
Да ты, мол, понимаешь, мы вот с друзьями говорим, я же как о своей жене говорю, я не говорю, вот моя баба, она такая классная и прочее.
Но как женщины ночью иногда могут погладить своего любимого человека и сказать, какой же ты дурак.
А как карьерная женщина становится бабой, это же тоже интересно, в какие моменты становится, вот что-то, ведь слово-то хорошее, русское слово баба, сколько в нем истории, сколько судьбы, сколько той самой доли женской.
Вам нравится слово баба?
Слово баба, наверное, мне не очень нравится.
Почему?
Я в связи с этим могу одну историю рассказать. Один мужчина накануне 8 марта говорил как раз вот о разнице между бабами и женщинами. Мы с ним вспоминали советских женщин, которые могли, в принципе,
это
сделать
всё. Это происходило на границе Европы и Азии,
да,
в Екатеринбурге.
Безусловно, это происходило на границе Европы и Азии.
И он за вами ухаживал.
И на границе менталитета.
И он за вами ухаживал. Правильно? Вот это.
Граница менталитета.
Немножко
возможно, ухаживал. Возможно.
Хорошо. Нет, ну, чтобы было эмоционально так серьезно, так. Ага. И дальше.
Вот. И мы как раз говорили о том, хорошо ли было, когда в советские времена, в принципе, женщина получила возможность реализовываться в совершенно разных профессиях. И вот он очень интересно подметил деталь. Вот говорит, если она становилась, например, квалифицированным врачом или профессором университета, это говорит женщина. Я говорю, а если эта женщина бралась, там, например, класть шпалы, да, или прокладывать целину, он так подумал, сказал, о, это баба, а не женщина. Такая зависимость от рода деятельности, за которую
позвольте,
берется женщина.
Позвольте, я тоже скажу, что я думаю по этому поводу. Вот смотрите, мне кажется, что баба — это все-таки некоторое нефильтрованное, как у пива, сознание.
Нефильтрованное, да? Пиво очень хорошее.
Мы, кстати, не говорим о том, что это плохо. Нефильтрованное, такое неясное сознание, что тоже, в общем, создает атмосферу, да, какой-то интриги. И вообще, если мы возьмем мистиков, то они скажут, что зачем нам сознание, его надо отменить. В этом ничего плохого нету, да. Но с другой стороны, мне кажется, когда женщина становится женщиной, то есть вот она выходит, ведь баба, не обязательно, что это крестьянский какой-то или какой-то другой мучительный труд, или это статус. Баба все-таки это вот что-то связанное с сознанием, или это сексуальное представление вообще о любой женщине.
Просто существо женского рода,
да,
наверное.
Существо женского рода. Но вот мне кажется, что просветление это женское у нас наступило достаточно рано. И вот я искренне горжусь тем, что в моем романе «Русская красавица» моя героиня стала женщиной. Вот она женщина, она не баба. Она всем нашла свое место и всем объяснила. И вот когда, Катя, я хочу сказать, почему мне этот момент очень важен. Когда женщина из объекта культуры становится субъектом культуры, когда она сама все оценивает, это очень серьезно. Кстати говоря, лучше всего определение этому роману дала одна московская журналистка, которая мне сказала как-то: такой роман «Русская красавица» не мог написать мужчина. Потом подумала, ну и женщина бы не могла его написать.
Нечеловеческая
логика.
Вот она, вот она.
Вот она, высокая женская логика.
Вот она.
Ну, в данном случае, это пример для авторского самолюбия хороший.
Нет, ну, даже самолюбие не самолюбие, но просто действительно думаешь о том, что творчество выходит не из мужских и не из женских сознаний, а это все-таки тот самый божественный ветер, который может иногда тебя посетить. Но это другая тема. А сегодня у нас модно быть умной. И мы напоминаем вам, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Рядом со мной в московской студии главный редактор журнала «Мадам Фигаро» Екатерина Семина, писательница Анна Матющина и поэт Владимир Вишневский. Тема сегодняшней передачи, как я уже сказал, как вы уже догадались, «Модно быть умным». Вот немножко о вашем журнале, Кать. Тут уже вышло 2 номера, да?
Ну, 2-й номер вот, уже, и мы получили сигнал, и он еще не продается. Да.
Как вы хотите в дальнейшем развивать эту тему? Через социологические анализы, через постановку каких-то тематических рубрик, да? Через выстраивание своей аудитории как умной аудитории. Вообще, как вот вы будете дальше пахать эту тему? Расскажите нам. Я могу сказать, дорогие наши слушатели, что я с удовольствием прочитал 1-й номер, и жду с нетерпением дальнейших номеров журнала.
Спасибо. Будем стараться. Во-первых, мы, конечно, отдаем себе отчет в том, что наша аудитория очень сложная. То есть это люди, которые очень требовательные и к качеству визуальному, и к содержанию.
Это только женская аудитория или мужская?
Ну, конечно, я думаю, что мужчину тоже будет интересно читать наш журнал, потому что мы затрагиваем все-таки массу каких-то общечеловеческих тем. Да? Это ведь не только там модные туфельки, сумочки и так далее. То есть у нас обязательно в каждом номере будет некая тема, очень актуальная для нашего общества. Да,
я бы сказал даже, что мужчинам как раз и надо читать такой журнал, потому что мужчина прочитает такой журнал, узнает некоторые загадки женской натуры и может их использовать в ряду вину, вину
как
женщины.
Ноу-хау некое, да. Ноу-хау. Про себя такой, много нового, кстати, узнаем, наконец. Да.
Вот, то есть это публика очень требовательная, поэтому, конечно, задача перед нами стоит, нужно всегда держать на очень высоком уровне все материалы, но и мы исходим из того, что умной женщине все интересно, то есть должно быть огромное многообразие тем из любой совершенно области, там в 1-м номере, например, это социологическое исследование, посвященное им же, собственно говоря, во 2-м номере главная тема – это состояние арт-рынка, да, то есть интерес, который у нас вот возобновляется к современному, и не только современному, кстати, искусству. То есть постоянно нужно искать какие-то темы очень актуальные, интересные, новые. Ну и, естественно, очень много будет посвящено именно этим женщинам, то есть какие-то портреты людей, которых в жизни вот как раз все, как мы рассказывали.
Аня Матющина, молодая писательница, автор пока еще 1-го романа, да?
1-го романа,
Первого романа. Вот в 1-м романе расскажите нам, пожалуйста, «Одинокий пипл». Во-первых, почему пиплы, а не люди? Вроде бы как-то это выпендрёжно. Некоторые скажут, ну, это уж слишком по-умному. А, или наоборот. И, с другой стороны, есть ли там образы умных женщин в этом романе?
«Одинокие пиплы», вероятно, пиплы – это потому, что, во-первых, англицизмы, они действительно вошли в нашу жизнь, а во-вторых, это название интернет-газеты, в которой в моем романе знакомятся друг с другом главные герои. Газета именно так называется — «Одинокие пиплы». То есть именно вот одинокие, не нашедшие себя в мире люди, они там знакомятся.
Так это такой офис знакомств.
Да, своего рода да. И можно сказать, что там фактически все умные героини женского рода, они остаются одинокими, впрочем, как и мужчины, и непонятыми, скорее всего, так вот.
Ну, не рассказывайте до конца, нам Роман прочитает.
Да,
я вспомнил, я тут скачал из интернета «Любовь, жену – это лето», но не нажал на «Сохранить».
Володь, все-таки скажи мне, пожалуйста, ты боишься умных женщин?
Ну, я так здорово побаиваюсь. Это свидетельство о моей такой нормальной мужской примитивности в меру. Но все-таки, все-таки я, опять же, не сочтите за, я восхищаюсь умными женщинами, потому что, повторяю, у умной женщины, особенно сегодня, есть все-таки та самая тенденция гармонии, осуществляемой ей, которую вот мы наблюдаем на примерах разных успешных женщин, не беря наиболее там растиражированные примеры. Но просто вот действительно чаще получается вот эта гармония между умом, карьерой и семьей, чем... Вот у нас мужчин.
Это правда, более гармонично. Но, с другой стороны, я бы хотел вступиться за иные поколения русских женщин. Мне кажется, что сегодня, да, у нас просто была большая пауза. У нас и женщины, и мужчины назывались общим словом «советские люди». «Советские пиплы», говорит Вишневский справедливо. И в этих людях действительно было мало женского и мало мужского. Все работало совершенно на другие цели. Но, тем не менее, женщины Серебряного века, да, в России, я думаю, что, Катя, вы об этом будете как-то сообщать.
Обязательно, конечно.
Журнала, да. И те женщины, я вспоминаю возлюбленную Достоевскому. Вот уж стерва-то была, Полина Суслова, но ум и вообще талант блестящий был и так далее. Россия никогда не может жаловаться, я имею в виду именно настоящую Россию, на отсутствие умных женщин. Вообще в России женщина, она, конечно, более цельная, чем мужчина. И даже, к сожалению, раньше. Потому что я вот тоже не афоризм вывел, как, ну, Володя у нас афористичен, а я вот продумал вот о чем, что он, вот какую мысль мне пришла, что женщина на работе всегда меньше врала, а дома меньше пила. И это и сохранило ее в качестве более цельного и более умного, не разваливающегося на куски организма. Согласны со мной?
Нет, еще раз, значит, как это звучит, просто стоит запомнить.
Женщина на работе меньше врала. А, кстати говоря, мужчина врал и в советские времена, и в досоветские, потому что, в общем, царский режим...
Ну, как художественный, да.
Да, он, в общем-то, не способствовал тоже раскрытию человеческой свободы. А дома она меньше пила.
Да, раньше, да, раньше.
Да, я думаю, сегодня иногда случается. Иногда случается.
У меня такая, просто прошу прощения, просто в темп шагов тоже, у меня просто отдарюсь, у меня была такая дневниковая запись. Да, в нормальной стране такая женщина давно бы была уже моей.
Вот. А теперь вот просто сегодняшние гости у меня все темы выхватывают. А вот теперь тема политическая. Умная женщина должна заниматься политическими проблемами сейчас? Или это не ее дело? Должна она участвовать в гражданском обществе? Или она может сказать, пусть мужчины или мужики этим занимаются, а мы будем делать карьеру, зарабатывать деньги на свои шмотки. И вообще это не наше дело. Ваше мнение, Катя?
Я считаю, что она уже серьезно этим занимается, пусть не на уровне там Думы и остальных государственных учреждений.
Где их, то есть вас, то есть женщин, еще очень мало, правда?
Ну, вот разговор о том, что нужно вводить какие-то квоты, я думаю, что вот как раз обязаловка повредила бы только процессу. Я считаю, что сейчас...
Тогда и на гермафродитов надо вести,
да, вот
некоторые
именно,
квоты,
кстати, да, говоря, да, да, неплохо, да, было бы. Нет, мне кажется, что сейчас идет вот некое такое движение, такое цементирование снизу, да, то есть женщины, они все больше и больше начинают занимать какие-то посты, пусть не самые
интересная
высокие.
Интересная идея, цементирование снизу.
Да.
Пример умной,
да,
женщины.
Цементирование
сидит
снизу.
Вот, Володь, сидит рядом с нами. Умная,
я умная вот слушаю женщина. Все время Некрасова вспоминаю. Жаль, только жить в эту пору прекрасно. Уж не придется. Нет, вам точно придется.
Идея цементирования снизу.
Нет, цементирования. Это вообще надо движение такое, так сказать, растиражировать.
Сегодня мы цементируем снизу, женским умом. Хорошая формулировка. Мне нравится.
Да, и со временем, я думаю, общество, оно само по себе придет к тому, что это будет абсолютно нормальным явлением, таким процессом, когда все гармонизируется. Опять же, вот это стремление
без
к гармонии.
Феминизма.
Абсолютно.
А почему вот мы слово феминизм вот с какой-то судорогой происходит? А может быть, нормально, может быть, нам, нашим женщинам нужно быть феминистом?
Ну, феминизм – это некое явление, которое возникло там в определенных странах в определенный момент времени. Да? Сейчас ведь даже уже и в США, и в Европе феминизм, он уже уже отходит на второй план. Посмотрите даже там с модой, что творится, да, мода – это показатель такой-то на поверхности, но это показывает там возвращение рюшечек, цветочков, это свидетельствует о том, что женственность некая, есть потребность в женственности. В России женщина никогда не была феминисткой, а сейчас она вообще получается, вот у нас наша женщина, она идет впереди всей планеты, потому что она как раз символизирует собой вот эту вот женственность, основу семьи, сохранение традиций, забота о детях, и в то же время она очень передовая, потому что это не в учеб карьере, да, семья не в учеб карьере, карьера не в учеб семье.
Сексуально активная тоже.
Ну, она в своей роли сексуально активная, конечно. Что значит...
От цементирования сейчас ни слова. Это правильно.
Так,
я просто хочу сказать, что феминизм не приживается. На Руси так же, как мюзикл у нас не приживается как-то вот долго.
И ну, мюзикл, может быть, жалко.
Да, жалко.
Харакири тоже да, не жалко.
Не жалко, да.
А
не...
вот феминизм... А мне кажется, что просто какое-то несколько уродливое слово. Потому что и у нас комичное. Иностранные слова, они сразу куда-то сдвигаются.
Комичное.
Или вверх слишком, или вниз.
Да. Оценку какую-то получается.
Они не становятся полнокровными нашими. Они всегда какая-то вот, да, вот какая-то.
Ну, вообще, с коллегами, с господами писателями просто интересно, хотя бы просто точно вскользь, вот какие влияния язык отметает, какие он перемалывает слова, какие он воспринимает. Вот, например, пришедшее из молодежного сленга слово «облом», каким стало хорошим русским словом, таким угрюмым, как «облом». Слово там «тусовка», даже произносить не люблю. Почему-то, ну, не могу, даже смущенно. Я лучше скажу «раут», там, светский, да, хотя далеко не светский. И тем не менее, вот, мне кажется, некоторые англизированные, дай бог, это слово в названии Анином заиграет и как-то, так сказать, станет приметой этой книги.
Ну, иронично всегда да. Нормально вообще. Русский язык допускал все иронические вообще
я
слова.
Англицизм тоже слово. «Yes, offshore».
Так, вернемся все-таки не к мужским афоризмам, а к женскому уму. Аня, если еще немножко продвинуться в этом вопросе, скажите мне, пожалуйста, вот среди жительниц Екатеринбурга сколько процентов женщин вы бы могли назвать умными?
Ой, на самом деле это очень сложный вопрос, Виктор Владимирович.
А у нас передача сложных вопросов.
Трудно отвечать за всех женщин Екатеринбурга. Да, трудно, я думаю, ответить на этот вопрос, особенно в процентном каком-то соотношении. Но мне кажется, что, в принципе, вот тех женщин, о которых говорила Екатерина, вот именно счастливых, реализовавшихся в профессии, их на самом деле не так много. И хотелось бы, конечно, чтобы их становилось все больше и больше. На самом деле, если мы посмотрим и сравним, например, государственные учреждения в той же Северной Европе, да, или, например, в той же Финляндии, в России, мы увидим огромную разницу. То есть сколько женщин, активных женщин занимаются и парламентской деятельностью, и действительно большим бизнесом, потому что у нас в основном женщины, они берутся за малый бизнес и за средний бизнес. И как они сетуют, для того, чтобы выстоять в малом и среднем бизнесе, выдержать огромную конкуренцию, им приходится в себе вырабатывать отнюдь не женские, а мужские качества. И они вынуждены часто прибегать, скажем, к совсем приятным приемам.
Бойцовские.
Да, какие-то бойцовские качества. И очень часто они очень теряют именно в плане своей женственности, в плане именно женского обаяния. То есть это достаточно сложная проблема.
А скажите мне, пожалуйста, вот если в России рождается и вырастает умная женщина, за кого она предпочтительно выйдет замуж? За человека из Северной Европы или Западной Европы? Или она выйдет за родного русского человека? Как вы думаете?
Я думаю, это будет очень сложный выбор для умной русской женщины, потому что умом она, может быть, будет понимать, что житель Западной Европы или Северной Европы поймет и оценит ее в большей степени.
В каком смысле поймет и оценит?
Поймет и оценит, может быть, ее творческие амбиции, ее интеллект и сферу ее интересов.
Западный
может быть,
мужчина?
Да, да. Может быть, она легче найдет с ним общий язык, чем с российским мужчиной азиатского типа, который будет стучать кулаком по столу.
Но мы только говорим, что азиатский
дома,
тип,
например.
Мы имеем тип все-таки традиционного сознания, а то тут,
да,
скажем, азиатский.
Да, сознание, именно
у нас
сознание,
как раз
да.
Азиатский сейчас очень модный вообще, это как бы такой заговор даже чувств и философии, и поэзии, да, и...
Не ори на меня, азиатский тип.
Да, да, да. Поэтому оговоримся, что азиатский действительно это сознание.
Так, это значит, то, что нам досталось наследство от Золотой Орды. Скажем так.
Вы на ком будете останавливать свой выбор все-таки?
Ну вот опять очень сложный вопрос. Нужно я думаю, смотреть на конкретных людей, говорить о конкретных людях, потому что, в общем, это на самом деле очень сложно ответить, очень сложно выбрать.
Как будто большой выбор, да?
Как будто большой выбор, да. С одной стороны, Россия – это страна, которая имеет огромные перспективы, это страна, которая способна к интересному, динамичному развитию.
Ты как участник сегодняшней передачи, скажи мне, пожалуйста, вот перед тобой две умных и красивых женщины. Скажи мне, пожалуйста, что ты сегодня, вот что для тебя прозвучало самое интересное?
Ну, во-первых, мне интересно было действительно конкретное мнение каждой из милых дам, которых так приятно слушать, и которые сами собой, в общем, материализуют поставленную тему. То, что, в общем, есть на Руси умные женщины и успешные, и стильно быть умной прежде всего. Поэтому, помимо того, что понравилось тебе, я имею в виду цементирование снизу, в самом широком смысле этого термина, и общественным, социальным, каком угодно, я вывел для себя одно. Не как, так сказать, итог, а вот просто, что большая честь для мужчины, там, творческого, который имеет амбиции, просто карьерные, большая честь для российского мужчины и привилегия понравиться, нравится и иметь одобрение умной женщины.
Я думаю, что как раз поэт, он в этом смысле безусловно прав, а в данном случае этим поэтом был у нас сегодня на передаче Владимир Вишневский. Ну, к сожалению, надо заканчивать. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – главный редактор журнала «Мадам Фигаро» Екатерина Семина, писательница Анна Матюхина и поэт Владимир Вишневский. Мы говорили с ними о том, модно ли быть умным. Большое спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода, передачи «Энциклопедия русской души».
Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.